Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в понедельник, 24 июня. У микрофона Динара Сетикова. И вот тема нашей программы. Московский городской суд начинает рассматривать по существу дело о прошлогодних беспорядках на Болотной площади в Москве. На скамье подсудимых 12 человек. Продолжается судебное слушание по делу еще одного так называемого болотного узника Михаила Косенко. Единый Кавказский форум продолжает работу в Чечне. Ходорковские чтения открываются сегодня в Москве. Эдвард Сноуден, раскрывший информацию о секретных программах США, хочет получить убежище в Эквадоре, и правозащитники пытаются отстоять офис за права человека в центре Москвы. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в течение ближайших 50 минут. Сегодня Московский городской суд начинает рассматривать по существу дело о прошлогодних беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. На скамье подсудимых 12 человек, которым предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, призывах к массовым беспорядкам и применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Предварительные слушания завершились 18 июня, оптимизма защитникам не внушили. Сегодня же у здания Мосгорсуда в поддержку 12 подсудимых должны были собраться гражданские активисты. Наталья Джампаладова, наш корреспондент, рассказала нам, что происходит сейчас у Мосгорсуда.
Сегодня в Московском городском суде проходят первые открытые слушания по так называемому делу 12 по числу обвиняемых в массовых беспорядках за события 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Возле зала заседания уже собралось несколько десятков человек. Это и родственники обвиняемых, но больше журналистов. Не могу сказать, что большое количество гражданских активистов на улице здания суда практически никого нет. Можно было ожидать, что на первое открытое слушание придет больше количество людей, учитывая, допустим, тот же прошлогодний суд над участницами группы «Пусси Райот», когда возле Хамовнического суда проходили постоянно пикеты как в поддержку, так и против девушек. Но вот тут довольно спокойно, заседание пока еще не началось. Судя по всему, оно начнется в ближайшие минуты. На скамье подсудимых 12 человек, из них 10 во время заседания будут находиться в таком стеклянном клетке-аквариуме. Я поговорила до начала заседания с одним из адвокатов, Сергеем Бадамшиным, который представляет интересы Марии Бароновой. И он нам еще раз рассказал о том, насколько тяжелые эти условия, ребят. Им тяжело там сидеть, они не могут нормально разложить свои бумаги, им не слышно, а их слышно. Адвокаты не могут с ними общаться. И, собственно, по словам Бадамшина, это нарушает право обвиняемых на нормальную защиту. И адвокаты намерены это обжаловать, хотя во время предыдущего заседания судья отказывалась рассматривать это. И напомню, что повестка и следствие 6 мая прошлого года, согласованное с московскими властями оппозиционное шествие, завершилось массовыми беспорядками. К ответственности привлечено около 30 участников той акции. Сейчас на скамье подсудимых 12 человек, а большинство из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Поэтому уже осуждены два человека. Это Максим Лузянин, который получил 4,5 года колонии, и Константин Лебедев, который признался в организации беспорядков и получил срок вдвое меньше. И адвокаты сейчас не берутся давать прогнозы о том, какие могут быть сроки, но они не исключают, что сроки у 12 обвиняемых будут реальными.
Корреспондент Радио Свободы Наталья Джампаладова следит за слушаниями по делу о прошлогодних беспорядках на Болотной площади в Москве. И напомню, на скамье подсудимых 12 человек. В это время в Замоскворецком суде Москвы должны начаться слушания по существу дела в отношении еще одного так называемого болотного узника Михаила Косенко. Планировался допрос потерпевшего сотрудника полиции, который, по версии следствия, получил травмы в результате действий подсудимых. Подсудимого и в зале заседания корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Елена, здравствуйте. Началось ли еще заседание? В 11 часов, по идее, должно было начаться.
Здравствуйте, Динара. К сожалению, несмотря на то, что заседание было намечено на 11 часов утра, оно до сих пор не началось, и все пришедшие пока вот находятся, в том числе и я, в коридоре, потому что непонятно и нет никакой информации о том, привезли ли Михаила Косенко, пришел ли свидетель, то есть, по крайней мере, никакой информации вообще нет. Я напомню, что с Михаилом Косенко история несколько отличная от других узников Болотной, потому что он тяжело болен, и это заболевание психическое, и его адвокаты, его защитники настаивают на том, что этот человек нуждается в медицинской помощи, которая невозможна в стенах следственного изолятора. Накануне мы записали интервью с одним из адвокатов Михаила Косенко, Валерием Шухардиным, и есть возможность, я думаю, его послушать, о чем, чего ожидал Валерий Шухардин от сегодняшнего заседания.
Спасибо, Елена, мы с вами свяжемся в течение сегодняшнего информационного дня, ну и сейчас давайте действительно послушаем интервью Елены Поляковской с адвокатом Михаила Косенко Валерием Шухардиным.
Государственный обвинитель обещал пригласить на судебное заседание свидетелей и потерпевшего, который непосредственно относится к Косенко. Также судья вынесла один привод в отношении одного свидетеля, но в отношении сотрудников полиции привод вынести не может, поэтому, я так понимаю, через руководство этих сотрудников полиции они должны быть вызваны в суд. И поэтому мы надеемся, что, по крайней мере, будут допрошены самые эти ключевые свидетели, потерпевшие ключевые свидетели.
По поводу Михаила Косенко подана жалоба в Европейский суд. Какова перспектива вообще рассмотрения этого дела в Европейском суде?
В Европейский суд подана жалоба по 3-й, по 5-й статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с тем, что он был незаконно арестован, незаконно содержится под стражей, то есть нарушает его право на свободу, лишнее неприкосновенность, а также в связи с тем, что он находится в следственном изоляторе в условиях, унижающих его человеческое достоинство, в жестоких условиях, то была подана также жалоба и по 3-й статье Конвенции, не подвергаться такому обращению. Но поскольку у нас в Европейском суде жалоба рассматривается достаточно долго, поэтому говорить о том, что вот в какое-то ближайшее время, конечно, произойдет вмешательство в наше какое-то разбирательство здесь внутри страны, конечно, маловероятно. Но в перспективе надеемся, что будет признано нарушением его права на свободу и личную неприкосновенность, а также то, что его длительное содержание в условиях следственного изолятора российского, его как инвалида второй группы, страдающим тяжелыми заболеваниями, будет также признано жестоким, унижающим человеческое достоинство обращением.
Параллельно с рассмотрением в замоскворецком суде дела Михаила Косенко начинается процесс по делу 12 узников Болотной. Есть ли вероятность того, что приговор будет не столь строгим, как все об этом говорят?
По Косенко приговор-то выноситься не будет, поскольку сейчас решается вопрос о применении в отношении его принудительных мер медицинского характера, поскольку он признан, что он не отдавал отчет своим действиям во время совершения данного деяния и также и после него. Поэтому в отношении него приговор выноситься вообще не будет, то есть он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Поэтому мы сейчас решаем тот вопрос, направлять его на лечение или нет. А если направлять, то на какое? На стационарное лечение или на амбулаторное? По поводу основного так называемого дела по Болотной площади, то там прогнозировать достаточно все очень сложно, потому что вы сами прекрасно понимаете, что какой будет процесс, насколько он будет справедливым, это еще вопрос открытый, и насколько судья будет свободен, скажем так, в принятии решения по этому делу, тоже весьма такой спорный вопрос, и неизвестно все-таки, насколько он будет, сможет вынести то решение, которое он сам пожелает, или будет руководствоваться какими-то иными мотивами. По поводу Михаила Косенко, то, конечно же, здесь перспектива, надеюсь, того, что его не признают участником массовых беспорядков, то есть статья 212 не будет ему вменяться, поскольку он все-таки один, у него отсутствовали вообще какие-либо умыслы в связи с его заболеванием, поэтому одна статья-то у него все-таки отпадет, а вторая статья, которая 318, она будет переквалифицирована как минимум на первую часть. Вот просто на применение какого-либо физического насилия в отношении сотрудника полиции и соответствующие санкции, то есть поскольку, скажем, общественная опасность данных деяний не слишком велика, то я очень надеюсь, что не будут ему применены меры, скажем так, медицинского характера, сопряженные с помещением в стационар. А все-таки будет, если даже направлено на лечение, то амбулаторно, то есть без лишения свободы.
С адвокатом Михаила Косенко Валерием Шухрудиным беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Я напомню, в 11 часов утра должно было в Замоскворецком суде Москвы начаться заседание по делу Михаила Косенко, слушание по существу. И по неизвестным причинам оно пока еще не началось. Мы следим за развитием событий, но в продолжении этой темы следите ли вы за судебными процессами по так называемому делу Болотный? Такой вопрос корреспондент «Радио Свободы» Ольга Курачева задавала прохожим на улицах Москвы. Видеоответы тех, кто отвечал на вопрос нашего корреспондента, вы можете посмотреть на сайте Радио Свобода, свобода.орг.
Что-то слышал, но предметно так и конкретно не слежу. Времени просто нету. Ну, суть в том, что, да, некоторых людей привлекли к ответственности за вот выступление на Болотной площади. Опять же, и за ту сторону есть доводы, и за другую сторону есть доводы. Ну, мне почему-то кажется, что, наверное, все-таки больше доводов в том, что не так уж сильно они виноваты.
Ну, не так, чтобы целенаправленно. Ну, конечно, это всегда в новостях, всегда как бы на слуху, я бы так сказала, конечно. И все события последние, которые проходили, связанные с демонстрациями, ну, вот тут поддержку ребят, конечно, конечно, поэтому я как бы в курсе.
А как вы относитесь к этому процессу?
Ой, ну, я считаю, что, конечно, это не одна из лучших страниц нашей истории, я так думаю. Конечно, жалко, что как бы нет такой активной поддержки.
Ну, как вам сказать, в общих чертах. А так просто, ну, голословно заявлять, да, я их поддерживаю, я их не поддерживаю, нельзя.
А как вы думаете, суды в России выносят справедливые решения?
Вот насчет этого тоже можно поспорить. Где-то да. Ну, все зависит, ну, как вам сказать, от судьи и от того, как к нему подойдут.
Нет.
Вообще не следите?
Даже не знаю, что это.
А не слышали о том, что вот были беспорядки на Болотной площади, вот здесь, 6 мая прошлого года?
Нет, не слышала, только слышала, что все было связано с выборами.
Не, не слежу, честно говоря, вообще не в курсе этих событий. Честно говоря, с трудом верится, что люди могут выходить, что-то крушить и бить полицейских.
Я не видел, я же не присутствовал на... Здесь вот на этой площади, на этой акции. Это вот у нас-то государстве положено. Если кто-то что-либо, какой-либо митинг проводит, без разбирательства просто запрещает проводить.
Я слежу. Я так, более-менее нейтральный. Я сам как бы вот именно 6 мая, допустим, не присутствовал, но вот какого 10 декабря был самый массовый митинг, февральский был, вот, тогда, ну, не знаю, в мае, мне кажется, там и были, наверное, все-таки провокации со стороны других ФОМОН, со стороны правонарушителей, ну, и со стороны тех, кого сейчас правонарушителями позиционируют, но, на мой взгляд, все-таки это такая, небольшой такой отыгрыш или демонстрация все-таки со стороны властей. Позиция о том, что, пожалуй, ну, рядовым гражданам, что не нужно высовываться лишний раз.
Нет, к сожалению.
А вы знаете вообще, что это за процесс?
Ты знаешь? Нет, я не знаю. Ну, я, в принципе, не хочу знать, я потому что...
Мне, конечно, политикой интересуюсь, но вот почему-то вот это не знаю, к сожалению.
Так отвечали прохожие на улицах Москвы на вопрос, следите ли вы за судебными процессами по так называемому делу Болотный. Вопрос задавала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве открылась 9-я международная конференция «Российские альтернативы», иначе известная как «Ходорковские чтения». «Ходорковские чтения», «Ходорковские гуляния», конференции, акции, так или иначе связанные с именем бывшего руководителя некогда крупнейшей в России нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, начинаются сегодня и пройдут на этой неделе в России и за рубежом. 26 июня известнейшему российскому политзаключенному Михаилу Ходорковскому исполняется 50 лет. Почти 10 из них он провел в заключении. За это время масштабы дела ЮКОСа достигли небывалых размеров, и большинство политологов и экономистов заявляет о его безусловном влиянии на развитие российской политической, экономической и даже социальной сферы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Понедельник в Москве – 9-я международная общественно-политическая конференция «Российские альтернативы», которую ее участники чаще называют «Ходорковскими чтениями». По замыслу организаторов, Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», Института национального проекта «Общественный договор» и Фонда «Информатика для демократии», основная задача «Ходорковских чтений» – содействовать возникновению интеллектуального сообщества, способного выработать стратегию развития России в инновационном ключе, стратегию, которая могла бы быть востребована обществом. Организаторы-участники ходорковских чтений отмечают, что многое из происходящего в последние 10 лет в российской политике и экономике, проблемы, с которыми сталкивается общество в процессе экономического кризиса, связаны именно с развалом ЮКОСа и уголовным преследованием его руководителей и рядовых сотрудников, говорит президент Фонда «Информатика для демократии» Георгий Сатаров.
Дело ЮКОСа обозначило уже подготовившийся к тому моменту некий существенный поворот в практике власти и в ее отношении к тому, что она делает и может делать. В этом смысле оно стало рубежным и знаковым. В принципе, с нулевого года была некая идея, традиционная для современного государства, служение общественному благу, своеобразно понимаемому, как либеральный рывок при некотором ограничении свобод. Под лозунгом «Мы знаем, что нужно делать, главное, чтобы нам не мешали». Потом довольно быстро выяснилось, что из этого ничего не получается, поскольку субъектом, собственно, этих преобразований стала бюрократия. И параллельно выяснилось, что если нельзя построить капитализм в масштабах страны, его легко построить в масштабах одного дачного кооператива, чем, собственно, и занялись. Плюс к этому выросли цены на энергоносители, природная рента стала предельно соблазнительной, и, собственно, дальше политическая система строилась вокруг присвоения и расширения эксплуатации ренты. Под раздачу мог попасть кто угодно, но попал ЮКОС, поскольку этому способствовали и некие особенности компании, она первая чистилась, некие особенности ее лидера, это все понятно, неоднократно описано. Проявилась ли вот эта тенденция в отношении других граждан? Безусловно, да. Другое дело, что граждане это слабо осознают. В общем, когда бюрократия чувствует себя полновластной и бесконтрольной, то этот эффект проявляется во всех сферах, в том числе и в абсолютно заурядных житейских.
Дело ЮКОСа, уже названное делом века, по мнению адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, наглядно демонстрирует то, как российские власти относятся к закону. Это дело стало примером для подражания многих российских следователей и прокуроров. Здесь были не только опробованы, но и мастерски отточены приемы манипуляции с законом, создание видимости правосудия, которые теперь кочуют из дела в дело. По мнению Вадима Клювганта, российские судьи, связанные круговой порукой, зачастую не только не пытаются противостоять незаконным приемам следствия, но и сами нарушают закон.
Цепочка получается такая. Сначала мы закрываем глаза, не мы, конечно, а те, кто принимает решение, на беззаконие, вопиющее в конкретном деле. Потом мы игнорируем решения таких же судов, как и мы сами, да, и разрушаем систему правоприменения и судебную всю вот эту вот власть, просто подрывая. А потом совершенно неизбежно мы приходим к тому, что мы уже и сам закон вот так же попираем, манипулируем, и вместо того, чтобы показывать пример, кому как не суду показывать пример высочайшего понимания и духа, и буквы закона, да, и смысла, показывают суды пример того, как словесной эквилибристикой и саботажем не исполнять или искажать, извращать закон тогда, когда это по какой-то причине нужно.
Но, с другой стороны, это вполне себе укладывается в логику управления страной в рамках одного большого уголовного дела на всю страну.
Конечно, да, вот это вот... и того явления, которое названо крушением права.
В рамках дела ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и других экономических преступлениях, а в 2010-м приговорен по новым обстоятельствам и сейчас отбывает 11-летний срок. 26 июня Ходорковскому исполняется 50 лет, 10 из которых он провел в заключении. Вечером в этот день на Тверском бульваре Москвы пройдет митинг в поддержку, пожалуй, самого известного в России заключенного, а чуть позже ставшие традиционными Ходорковскими
«Московские гуляния на Арбате», организацией которых в этом году занимается Комитет протестных действий. Акции поддержки, приуроченные к юбилею Михаила Ходорковского, по словам его пресс-секретаря Ольги Писанин, пройдут не только в Москве и других российских городах, но и за рубежом.
В Нью-Йорке его сын Паша делает большую акцию, поедет в сессию, несколько лекций будут прочитаны, будут люди подписывать открытки, которые присылали на сайт пресс-центра и российский, и международный Ходорковский.ру. Эти открытки также будут подписывать и в Берлине, в Варшаве, и в Брюсселе, и в Лондоне. Вот эти открытки, которые будут подписаны людьми, которые поддерживают Михаила Борисовича, там, желают ему скорейшего освобождения, силы, здоровья, эти открытки будут посланы сюда, в Россию. Я здесь их все, что называется, аккумулирую, возьму в одну огромную коробку, на данный момент уже более около 2000 открыток прислано, и отвезу их в день рождения 26 числа в лицей Кораллова. Подарю родителям Михаила Борисовича. Такое большое количество открыток, конечно, мы не сможем передать в колонию на руки, но мы очень надеемся, что Михаил Борисович уже скоро придет, сам их всех прочтет. И кому сможет, пока будут силы писать, обязательно ответит.
Уголовное преследование Михаила Ходорковского получило противоречивую оценку. Одни считают его справедливо осужденным, другие – политзаключенным. В мае 2011 года международная амнистия присвоила Ходорковскому и его бизнес-партнеру Платону Лебедеву статус узников совести. Европейский суд по правам человека в своем решении, вынесенном неделей позже, отметил процедурные нарушения при аресте, установил факты унижения человеческого достоинства при содержании под стражей в ходе предварительного и судебного следствия, но при этом страсбургские судьи посчитали, что неопровержимых доказательств политической мотивации властей в уголовном преследовании Ходорковского представлено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Председатель правления мемориала Арсений Рогинский открыл сегодня Ходорковские чтения. Кстати, трансляцию вы можете посмотреть на сайте свобода.орг. Мы ведем прямую трансляцию онлайн. Открыл эту конференцию Арсений Рогинский, зачитав обращение самого Михаила Ходорковского. И давайте послушаем.
Дорогие друзья, прошло больше 10 лет с того момента, когда после моего выступления на встрече президента Путина с промышленниками и предпринимателями был дан старт делу ЮКОСа. Тогда я говорил о системной коррупции как о серьезном препятствии для развития экономики. С тех пор цена на нефть возросла в 5 раз. Масштаб коррупционных изъятий из экономики в 10. Место разгромленного ЮКОСа заняла Роснефть, которая продолжила почти все наши проекты с 10-кратным увеличением себестоимости. Сегодня темпы экономического роста в стране упали ниже критического, в скобках при нынешнем качестве госуправления, 4-процентного уровня. Объявленная борьба с коррупцией и казнократством никакого системного результата не дала, да и не могла дать, поскольку это становой хребет режима. Тем не менее, благодаря по-прежнему высоким ценам на сырье, достаточно много людей в стране живут обеспеченнее, чем в прошлые десятилетия. И в своей массе они не готовы рисковать этим нынешним относительным благополучием ради будущего. Пока очевидно, что совесть, собственное достоинство, политические свободы, хотя и продвигаются в списке приоритетов людей, но еще не вышли на первые места. Власть же не может позволить себе снизить темпы роста благосостояния людей, чтобы не вызвать протестов. В то же время она не может удержать темпы роста, изменить эффективность управления и повысить эффективность управления, так как для этого необходима реальная политическая конкуренция, приводящая к смене власти. Ответом на вызов времени стали расширяющиеся репрессии против общественных организаций, СМИ и политических активистов. В такой ситуации поддержка политзаключенных, правозащитная деятельность, выработка видения альтернативного пути развития страны требует немалого мужества. И давление даже на экспертов, работающих по поручению президента страны, доказывает, это не просто слова. Выражаю глубокую признательность всем вам, кто неизменно демонстрирует нашим согражданам наличие иных ценностей и целей, помимо стремления к сохранению личного относительного благосостояния, ценностей современного гражданского общества и настоящий патриотизм, патриотизм, побуждающий отдавать, помогать, действовать в интересах будущего нашей страны, нашего народа. Успехов вам! С глубоким уважением, Михаил Ходорковский.
Обращение Михаила Ходорковского во время 9-х ходорковских чтений зачитал Арсений Рогинский.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Симоновском суде Москвы началось оглашение приговора по делу Леонида Невзлина. В нем, в частности, отмечается, что Невзлин совершил преступление в составе организованной группы, возглавляемой Михаилом Ходорковским. Как сообщает Интерфакс, цитируя судебные документы, в преступную группу также входили Платон Лебедев, Василий Алексанян и другие лица. США ожидают от российских властей содействия в задержании бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и его выдачи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. Вчера власти Эквадора объявили, что Сноуден обратился к ним с просьбой о предоставлении убежища. Эдвард Сноуден прибыл в воскресенье в Москву из Гонконга, сообщил, что сегодня он должен улететь в Гавану. Следственный комитет России намерен выяснить причины событий в Нахапёрском районе Воронежской области, приведшие к недовольству местных жителей многолюдному митингу против добычи никеля. Как сообщается на сайте Следственного комитета, будет проверена законность действий предпринимателей и чиновников районной и областной администрации. Состояние здоровья Нельсона Манделы критическое. Об этом воскресенье сообщило правительство Южной Африки со ссылкой на заключение врачей, лечащих 94-летнего Манделу. Президент страны Джейкоб Зума посетил Манделу в госпитале в Притории и призвал сограждан молиться о его выздоровлении. Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Израильское командование заявило, что в результате авиарейда в понедельник уничтожены 3 цели. Палестинские источники сообщили, что израильские ракеты были выпущены по объектам, находящимся вне населенных пунктов. Никто не пострадал. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Активисты движения «За права человека» сегодня вновь пытаются попасть в свой офис в центре Москвы, откуда их выселили в конце прошлой недели. Они намерены забрать личные вещи сотрудников, имущество правозащитной организации и документы. Я напомню, ночь на субботу представители мэрии и полицейские фактически штурмом пытались взять офис правозащитников. Они объясняют свои действия тем, что правозащитники не смогли продлить аренду помещения. Ольга Крачева, наш корреспондент, сейчас находится в офисе движения «За права человека». Ольга, здравствуйте. Какова там обстановка? Удалось ли Льву Пономареву и другим активистам войти все-таки туда?
Здравствуйте, Динара. Лев Пономарев приехал к офису с утра, и вообще около офиса сегодня ночью ночевало около 10 человек, активистов. С утра сторонники движения «За права человека» ждали представителей Мосгоримущества. Они приехали примерно 20 минут назад, и в офис смогли зайти сначала Лев Пономарев и несколько сотрудников, два человека, по-моему, из прессы, и еще несколько человек потом пустили. Мосгоримущество предоставило три светового дня с 10 утра до 8 вечера для того, чтобы сотрудники движения «За права человека» смогли собрать свои вещи и вывести их.
Что говорит Лев Пономарев? Сообщалось ли о том, что доехала все-таки женщина, которая должна была в пятницу еще приехать в офис «За права человека», с документами из департамента земельных отношений, если я не ошибаюсь, о том, что все-таки процесс согласования аренды и продления аренды идет?
Вот, к сожалению, мне пока не удалось выяснить подробности про аренду, потому что сейчас вот речь только о том, чтобы вообще сотрудники смогли попасть в офис. Они, на самом деле, проникают сюда, в общем-то, с большими трудностями, их не пускают, и Льву Пономареву приходится, в общем-то, с ними пререкаться для того, чтобы еще несколько сотрудников смогли пройти внутрь.
Известно ли вам...
Вот, и пока речь идет о сохранности вещей.
В выходные, по-моему, если я не ошибаюсь, несколько активистов было задержано. Как сейчас себя ведут полицейские? Вы говорите, что там активисты дежурят у офиса. Спокойно ли все вот в этом плане?
Сейчас, да, около офиса все спокойно, никого не задерживают. Я поговорила с активистами. Они сказали, что утром к ним подошли сотрудники полиции и спросили просто, что они тут делают, попросили представиться, и вели себя довольно вежливо. То есть сами активисты мне сказали, что, в общем, все довольно мирно.
Спасибо, Ольга. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева из офиса движения «За права человека». Я напомню, лидер движения Лев Пономарев назвал произошедшее рейдерским захватом. Он выражает намерение добиваться возбуждения уголовного дела. Пономарев напоминает, что при штурме офиса бойцами ОМОНа и частными охранниками пострадали 7 человек, в том числе он сам и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Чечне, в Грозном, начинает работу Единый Кавказский форум. Тема «Развитие гражданского общества и соблюдение прав человека в Чеченской Республике». Это уже третий тур форума. Однако узнать о том, что подобные мероприятия проводятся, нашему специальному корреспонденту Анастасии Кириленко было непросто.
Это уже третий его раунд, который проходит в Грозном, в Чечне. Форум, я знаю, что его фактически бойкотировали представители общества «Мемориал». Хотя их приглашали. Дело в том, что тут, конечно, неоднозначная ситуация. Форум проходит в здании Министерства финансов. То есть, в общем-то, без какого-то согласования с правительством Чечни явно не обошлось. Тем не менее, здесь собирается выступать правозащитница Хеда Статова. Она была подругой Натальи Истемировой. Скоро очередная годовщина ее убийства. Также заявлено выступление официального правозащитника омбудсмана Нурдина Хажиева и многих других, как говорят. В Чечне всегда так, в общем-то, непонятно до самого последнего момента, что на самом деле будет происходить. И некоторые из участников форума ждут даже появления Рамзана Кадырова. Моя задача – это постараться понять, можно ли вообще говорить о правах человека в такой ситуации. Собственно, даже представители общества «Мемориал», которые работают на месте в Грозном, они в очень тяжелой ситуации и не дают интервью журналистам, либо не дают, то все, что они могут сказать, это то, что со смертью Натальи Истемировой каналы информации о нарушениях прав человека прекратились. То есть, если раньше можно было говорить о бесстыдных казнях, пытках в деревнях, то сейчас такой информации просто нет. Но только потому, что вот перекрыты эти каналы, то есть что на самом деле сейчас в Чечне происходит, мы не знаем. И вот такую точку зрения высказывает, например, Александр Черкасов, руководитель правозащитного центра «Мемориал».
В связи с такой непростой ситуацией в Чечне, по вашему опыту, вы можете сказать, что будут какие-то резкие заявления от участников этого форума? Или все будет достаточно гладко, тем более, если Рамзан Кадыров может приехать?
Резких заявлений публичных, возможно, ждать не следует, но есть какие-то темы, например, общие могилы или розыск пропавших без вести во время войны, то есть до того, как Кадыров стал президентом, вот эти сюжеты, насколько мне известно, вполне можно обсуждать. Или, например, исчезновение людей из Тангичу, это село, где стояли военные вместе с полковником Будановым. То есть вот то, что не связано с официальной властью, об этом, конечно, можно говорить открыто, но а так можно ждать, что в кулуарах и не под запись люди будут гораздо откровеннее.
Много ли там журналистов, представителей прессы? И вообще сложно ли было туда попасть, аккредитоваться, или никаких проблем это не вызвало?
Были какие-то согласования. Я даже слышала такую версию, что действительно с властью согласовывали список, кто приедет, журналистов, и что просили, чтобы их было поменьше. Но все равно есть из «Новой газеты», Ирина Гордиенко, вот из каких-то правозащитных, можно так сказать, СМИ, тем не менее, журналисты есть иностранцы. В принципе, попасть было несложно, но было довольно сложно узнать, вообще говоря, что такое событие происходит. Как вы правильно заметили, в интернете упоминаний о нем практически нет, и, то есть без приглашений, какого-то сообщения о том, что это есть, журналисты просто не могли об этом узнать. Ну, как я говорила, может быть, интересно даже не то, что будут говорить официально, а как какое-то неофициальное общение, оно часто дает гораздо больше, в Чечне, по крайней мере.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко в Грозном на Едином Кавказском форуме. Эдвард Сноуден, раскрывший информацию о секретных программах Агентства национальной безопасности США по мониторингу пользователей телефона связи интернета, намерен получить убежище в Эквадоре. Американские официальные лица не теряют надежды на привлечение Сноудена к уголовной ответственности за шпионаж. Я напомню, Эдвард Сноуден сегодня находится в Москве. Подробности в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
История Эдварда Сноудена, который, сдав прессе секреты своих недавних работодателей, американских спецслужб, укрывался в Гонконге, приняла новый оборот. В минувшее воскресенье бывший контрактор Агентства национальной безопасности и компьютерный специалист Центрального разведывательного управления прибыл рейсом Аэрофлота в московский аэропорт Шереметьево. Российские новостные агентства сообщили об этом со ссылкой на непоименованного представителя Аэрофлота. По некоторым сведениям, Сноуден временно вселился в капсульный номер в транзитной зоне аэропорта с тем, чтобы в понедельник рейсом этой же авиакомпании вылететь на Кубу, а оттуда через Венесуэлу в Эквадор. Министерство иностранных дел Эквадора сообщило, что получило от Сноудена просьбу о предоставлении ему политического убежища в этой стране. Об этом же заявляет и поддерживающая Сноудена самодеятельная группа WikiLeaks, которая специализируется на публикации в интернете секретной информации. Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу Эквадор год назад позволил укрыться в своем посольстве в Лондоне от ожидаемой экстрадиции в Швецию. Вашингтон быстро отреагировал на последнее развитие событий вокруг Эдварда Сноудена. Администрация Обамы обратилась к Эквадору, Кубе и Венесуэле с просьбой о недопущении Сноудена или его выдворении с их территории. Министерство юстиции США в специальном заявлении выразило разочарование и озабоченность решением властей Гонконга позволить Сноудену беспрепятственно покинуть полуавтономный регион Китая. Как отмечает американский Минюст, это произошло после принятия Вашингтоном правовых мер, направленных на задержание Сноудена и передачу его Соединенным Штатам. Глава Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстейн в воскресном интервью телекомпании CBS сказала, что удивлена решением китайцев. «Считаю это большим сюрпризом. Вообще-то я полагала, что Китай увидит в этом возможность улучшить наши отношения и экстрадирует Сноудена в США. На мой взгляд, Пекин, несомненно, мог повлиять на решение Гонконга. Не думаю, что Гонконг мог самостоятельно пойти на это без молчаливого согласия китайского руководства». Президент Соединенных Штатов Барак Обама в последние недели испытывает нападки за повышенное внимание Федерального налогового ведомства к консервативным НКО и за изучение Минюстом телефонных звонков журналистов. Но его администрации пока удавалось избежать заметной критики в связи с делом Эдварда Сноудена. Законодатели раздражены в основном действиями самого Сноудена, а также несовершенством системы, обеспечившей ему допуск к самым деликатным правительственным программам сбора разведданных. Однако частый критик президента, республиканец Питер Кинг, возглавляющий постоянный подкомитет Палаты представителей по контртерроризму и разведке, считает, что Обама должен энергичнее отстаивать программы мониторинга, направленные на предотвращение террористических атак, а также проявлять большую решительность в отношениях с иностранными партнерами. «Меня тревожит то, что президент продолжает воздерживаться от комментариев по этому поводу», сказал Кинг в интервью телекомпании CNN. «Я говорю не о контроле над ситуацией со стороны президента, но о необходимости большего его присутствия, в том числе и в вопросе о необходимости программы АНБ. В данный же момент есть ощущение, что мы плывем по течению, и, на мой взгляд, некоторые страны этим пользуются». Встретившись ранее в июне с лидерами Китая и России, президент Обама прилагал усилия к смягчению противоречий в отношениях США с этими странами. Однако Питер Кинг считает очевидным попустительство Пекина и Москвы международным перемещением Эдварда Сноудена. Конгрессмен назвал это явным дипломатическим ударом по президенту Обаме и по Соединенным Штатам. Госдепартамент США объявил, что аннулировал паспорт Эдварда Сноудена. Технически это означает, что Сноуден теперь не может быть допущен ни на один международный авиарейс. Но убедит ли это обстоятельство Москву в необходимости воспрепятствовать посадке Сноудена в самолет, который, как предполагают, доставит его в Латинскую Америку? Если нет, то что останется от политики перезагрузки американо-российских отношений? Задается вопросом сенатор-демократ Чарльз Шумер. «Совершенно возмутительно то, что российский лидер Путин содействует Сноудену, поощряет его попытки скрыться», сказал сенатор Шумер в интервью CNN. По сути, все очень просто. Союзничество между странами подразумевает достойное отношение друг к другу. А Путин всегда выглядит человеком, почти жаждущим ткнуть в глаз Соединенным Штатам. Касается ли это Сирии или Ирана, а сейчас, конечно, в связи с делом Сноудена. Думаю, что, позволив Сноудену приземлиться в России и затем направиться еще куда-либо, Путин получит серьезные последствия для американо-российских отношений. Между тем, министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино в понедельник заявил, что защита беглого американца, подозреваемого в тяжком государственном преступлении, должна рассматриваться в контексте проблемы свободы выражения, и что правительство Эквадора продолжает анализировать запрос Сноудена с целью принять решение о предоставлении ему убежища. 29-летний Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post сведения о программах американских спецслужб по мониторингу телефонных и онлайновых контактов американцев с зарубежными абонентами, осуществляемого для выявления потенциальной террористической угрозы. В заявлении о возбуждении уголовного дела, опубликованном в пятницу федеральным судом в Александрии, штат Виргиния, Эдвард Сноуден обвиняется в хищении государственной собственности, несанкционированном распространении информации, касающейся национальной обороны, а также в преднамеренной передаче секретных разведданных постороннему лицу. Два последних правонарушения подпадают под закон США о шпионаже и могут грозить тюремным сроком до 10 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В Симоновском суде Москвы оглашение приговора по делу Леонида Невзлина. В нем, в частности, отмечается, что Невзлин совершил преступление в составе организованной группы, возглавляемой Михаилом Ходорковским. Следственный комитет России намерен выяснить причины событий в Новохоперском районе Воронежской области, приведшие к недовольству местных жителей и многолюдному митингу против добычи никеля. Как сообщается на сайте Следственного комитета, будет проверена законность действий предпринимателей и чиновников районной и областной администрации. В Софии и других городах Болгарии 10-й день продолжаются манифестации протеста с требованием отставки правительства. Демонстрации прошли также в других городах страны. Нынешние акции протеста стали ответом жителей Болгарии на решение правительства назначить главой службы безопасности медиамагната, который, как сообщается, не пользуется симпатиями среди населения. И в воскресенье умер правозащитник, бывший советский диссидент, автор и редактор самиздата Александр Павлович Лавут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завод «Форд» во Всеволожске под Петербургом начинает забастовку. Коллектив завода не смог договориться с администрацией об улучшении условий труда и предоставлении компенсации за вредность. Подробнее наш корреспондент Татьяна Вольская.
Переговоры по поводу повышения зарплаты, об индексировании ее в соответствии с фактической инфляцией, а также об улучшении условий труда и компенсации за вредность на производстве ведутся на «Форде» давно, но уже с середины 2012 года они зашли в тупик. Именно с этого момента, считают профсоюзные лидеры завода «Форд», коллектив имеет право на забастовку. Недовольство условиями труда вспыхнуло с новой силой в жаркие июньские дни. Именно жара и несоблюдение работодателя санитарных норм, требующих сокращения рабочего времени при повышенных температурах, привели к очередному витку конфликта. Кроме того, напряженности добавили результаты продолжавшихся несколько недель коллективных переговоров, вернее, отсутствие результатов. После их решающего раунда, касающегося повышения зарплаты, профсоюз выпустил информационный бюллетень, где говорится, за прошедший год «Форд» заработал более 1,5 миллиарда рублей, а за последних 3 года более 8 миллиардов. Доля выплаты вознаграждения работникам в себестоимости продукции составляет менее 5%. Мы понимаем, что уровень фактической инфляции выше официальной. Производительность труда на нашем заводе высокая, а заработной платы не хватает на то, чтобы дать достойное образование нашим детям, на качественное медицинское обслуживание и на достойную старость, на качественный отдых и на комфортное жилье. Конец цитаты. Говорит член профсоюзного комитета завода «Форд» Артем Яшенков.
У нас есть давний трудовой спор, это компенсация за вредные условия труда. Это и вынужденная поза стоя, и по шуму вредность, и вредность по работе с химическими веществами. Там много факторов, влияющих на показатели вредности. Согласно аттестации рабочих мест, 98% рабочих мест признаны вредными, но компенсация по ним либо не выплачивается, либо выплачивается, но не в полном размере. 3 недели назад Всеволожский суд постановил Ford Motor Company выплачивать компенсацию в полном размере, но, соответственно, работодатель подал апелляцию, и сейчас дело находится на рассмотрении в областном суде. Серьезный вопрос для работодателя, серьезные потери для работодателя, и денежные, и дополнительные отпуска для работников.
Забастовка – вещь неоднозначная. Есть примеры, когда машиностроительные заводы закрывались из-за чрезмерных требований рабочих, напоминает экономист Андрей Заостровцев, который не одобряет решение профсоюза Форда бастовать.
Любая сторона трудового конфликта считает, что она права, естественно. Но я поправнил условия работы на Форде с другими нашими предприятиями, в том числе на том же «АвтоВАЗе». По всем сведениям, условия на «АвтоВАЗе» хуже. На «Форде» очень большой социальный пакет. У них бесплатное медицинское обслуживание, включая стоматологию. Вот попробуйте, чините зубы в хорошей поликлинике, сколько это будет стоить. У них это все оплачивает фирма. Так что на фоне других им особо предъявлять такие требования в такой ультимативной форме в виде забастовки, это неразумно. Просто потому, что действительно тогда конкурентоспособность их продукции понизится. Фирма не может повышать зарплату выше какого-то уровня, который диктует рыночные условия. Спрос на ее продукцию в конечном счете определяет зарплату. А сейчас на нашем внутреннем рынке ведь не только АвтоВАЗ. Рено, Тойота, Фольксваген в Калуге, кого только нет.
А вот директор организации «Петербургская эгида», помогающий гражданам в трудовых спорах, Римма Шарифуллина, считает, что бороться надо.
За последние несколько лет изменили порядок аттестации рабочих мест. Вредные или невредные условия труда должны определяться аттестацией рабочих мест от 5 лет. Но поскольку эта аттестация проводится в основном работодателем, есть еще много различных злоупотреблений. То есть, естественно, работодателю невыгодно эти рабочие места признавать вредными, потому что приходится довольно серьезные компенсации выплачивать работникам. Я знаю, что на Форде были судебные процессы, когда работодатель отказывался компенсировать вредность, были суды. Я так понимаю, что профсоюз пошел по пути коллективных действий. Я знаю, что действительно огромная сейчас проблема с вредностью вообще на автомобильных производствах. Эта вредность приводит к серьезным заболеваниям и к тому, что молодые рабочие, не достигнув 30 или там 35 лет, уже многие имеют букет профессиональных заболеваний и инвалидность.
Римма Шарифуллина считает, что на большинстве предприятий люди борются именно за компенсацию за вредность, то есть, по сути, продают свое здоровье, а это неправильно. Нужно добиваться улучшения условий труда. Предполагается, что на Форде бастовать будут около 1500 человек. По словам Артема Ишенкова, с началом забастовки будет проводиться опрос работников, и по его результатам забастовка будет либо продолжена, либо свернута. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этой неделе в Германии отмечают 65-ю годовщину Берлинского воздушного моста. Операция западных союзников по авиаснабжению Западного Берлина продовольствием во время блокады западных секторов оккупации силами советских оккупационных войск. Берлинский воздушный мост просуществовал с 23 июня 1948 года по 12 мая 1949. Подробнее Юрий Векслер.
Западные сектора послевоенной оккупации Берлина были, как формулировали тогда, островом в Красном море. Вокруг была советская зона. Лондонское совещание шести держав, проходившее в первой половине 1948 года с участием трех западных оккупационных стран – Великобритания, США и Франция – и стран Бенилюкса – Бельгия, Нидерланды и Люксембург – как непосредственных соседей западных секторов оккупации, было посвящено подготовке образования Федеративной Республики Германия. СССР на конференцию не приглашался, и Сталин счел конференцию и ее планы нарушением Потсдамских соглашений. Так как он и без этого был недоволен результатом раздела Берлина, то он нашел повод и способ проучить бывших союзников за счет более чем 2-миллионного населения западных секторов, оставив их без снабжения продуктами и без электроэнергии. Решением главы Советской военной администрации в Германии Соколовского 12 июня 1948 года, якобы по причине ремонтных работ, было прекращено автодорожное сообщение с Западным Берлином, затем 21 июня прекратилось речное сообщение и 24 июня железнодорожное сообщение также из-за якобы технических проблем. Накануне, в ночь с 23 на 24 июня 1948 года, была прервана подача электроэнергии в западные районы Берлина. Вслед за этим ранним утром 24 июня последовало прекращение автомобильного, водного и железнодорожного сообщения между западной и восточной частью внутри Берлина. В это время в западных секторах, лежащего в руинах Берлина, проживало около 2,2 миллиона человек, полностью зависимых от внешних поставок продовольствия. Известный немецкий политик, социал-демократ, соратник Вилли Бранта, ныне здравствующий Эгон Бар, так охарактеризовал события блокады западного Берлина. Это была первая большая битва холодной войны. Битва, потому что холодная война – это ведь настоящая война. Она ведется любыми возможными средствами, которые только можно себе представить, в частности, с помощью давления, угроз и вымогательств. Война – единственное, что без применения вооружений. Советские историки утверждали, что сепаратно проведенная 20 июня 1948 года в трех западных секторах Германии денежная реформа побудила советскую администрацию к ответным действиям. Так или иначе, блокада началась. У военного командования западных секторов были, однако, по Потсдамским соглашениям в распоряжении три ведших к Берлину воздушных коридора шириной в 32 километра. И именно по ним был организован вошедший в историю беспрецедентный берлинский воздушный мост для снабжения населения города и собственных войск всем необходимым. Первоначально планировавшийся объем ежедневных поставок грузов в Берлин составлял 750 тонн. Но уже с конца июля 1948 года в Берлин по воздуху ежедневно доставлялось более 2000 тонн грузов. Рекордными были дни 15 и 16 апреля 1949 года. Тогда за 24 часа было совершено 1398 рейсов и доставлено 12 849 тонн грузов. Помимо продовольствия, сухое молоко, порошковое картофельное пюре и мука, на самолетах доставлялся уголь для отопления и производства электроэнергии, а также бензин, медикаменты и другие необходимые городу предметы. Такие большие объемы грузоперевозок стали возможны только благодаря четко продуманной системе. Три воздушных коридора использовались в одностороннем движении. Самолеты прибывали в Берлин по северному из Гамбурга и южному из Франкфурта на Майне коридорам, а возвращались по центральному в Ганновер. В полете по коридору самолеты занимали 5 уровней. Каждому пилоту предоставлялась только одна попытка посадки. Если она не удавалась, самолет вместе со всем грузом отправлялся обратно. Благодаря этой системе самолеты в Берлине садились каждые 1,5 минуты. Мост просуществовал около года, после чего блокада была снята. С советской стороны это была борьба за выдавливание бывших союзников из западных секторов и превращение в дальнейшем всей территории в ГДР со столицей в Берлине. Так что жители западных секторов Берлина были своего рода подопытными кроликами. Это стало очевидно, когда советское командование предложило в разгар блокады западным берлинцам отовариваться в восточном секторе. Но подавляющее большинство жителей западных секторов не соблазнились, а штрихбрехеров, когда о них становилось известно, публично презирали. Говорит Эгон Бар. Это был момент, если хотите, героизма, проявленного жителями западного Берлина. Тогда западные берлинцы продемонстрировали собственную гордость, не желая брать пищу у тех, кто до того сознательно обрек их на голод.
Sich nicht ernähren zu lassen von denen, die im Prinzip die Hungerwaffe eingeführt haben.
Сложность осуществления воздушного моста приводила и к жертвам. При почти 280 тысячах проведенных полетов со сложнейшей посадкой были и случаи падения самолета, в результате чего погибло 39 британцев, 31 американец и 13 немцев, граждан западного сектора. Память об этих жертвах в городе перед бывшим аэропортом Темпельхоф установлен монумент. История воздушного моста запомнилась также берлинцам так называемыми «изюмными бомбами». Один американский пилот Гейл Хелворсен придумал, а многие другие подхватили, идею сбрасывать специально для детей, которые целыми днями стояли на холме вблизи аэропорта Темпельхоф, на маленьких парашютиках, шоколадки, изюм и другие сладости. После этого юные берлинцы окрестили самолеты воздушного моста изюмными бомбардировщиками. Сам инициатор, ныне 92-летний Гейл Хелворсен, совсем недавно снова побывал в Берлине, одновременно с Бараком Обамой, и был отмечен особым вниманием всех собравшихся послушать американского президента. Кроме этого, именем Гейла Хелворсена в те же дни была названа берлинская школа, и это был первый случай в истории города, когда школе было дано имя здравствующего человека. Хелворсен, который после войны с 1970 по 1974 годы был комендантом аэропорта Темпельхоф, обратился к собравшимся перед школой на церемонию по-немецки. Дорогие берлинцы и берлинки, взрослые и дети, а также учителя, я рад сегодня еще раз оказаться на своей второй родине. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. И сразу после выпуска новостей слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Ну а о развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.